Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики-лирики, шоу на маяке, и я, Лирика Митрофанова, приветствую в студии гостью, социолога, преподавателя Высшей школы экономики Полину Калазариди. Полина, приветствую вас.
Добрый день.
Полин, тема, заявленная у нас для беседы или вашим монологом и моих странных вопросов, это социология интернета. В общем, будем говорить об интернете, как он проник в нашу жизнь так, что мы его уже не замечаем. И этот феномен, без которого мы теперь и жить не можем, и даже тоже это не замечаем, как наше старшее поколение люди. Вот как с этим вообще быть и жить дальше? Если раньше, да, прости, что-то, ну, какие-то блага цивилизации к нам приходили, то что-то другое уходило. А тут вроде пришло и не уйдет.
Ну, на самом деле, интернет тоже привел за собой финал или некоторое изменение многих явлений, которые есть в нашей жизни. Меньше стали читать бумажные газеты. Вообще медиа так подвинулись в сторону немножко. Телевизор, да. Даже страшно сказать, радио. Неловко, конечно, здесь это
ничего,
говорить.
Ничего.
Но мне кажется, немного это произошло.
Пуганая мужем.
Куча проблем с тем, как вообще знание распространяется. Да, если раньше, чтобы узнать что-то, мы шли в библиотеку или
рылись
в книгах, или спрашивали у знакомых, близких, старших, младших и окружающих, то сегодня все чаще смотрим в интернет. Более того, даже приходя к врачу, пациент современный уже нередко знает несколько вариантов того, какие диагнозы ему могут сообщить и пугать врача этим своим знанием. Короче говоря, институции, с которыми интернет начинает вместе жить, а он начинает жить и в них, да, в медицинских учреждениях, в школах, в медиа, где угодно.
В домах?
В домах и вместе с людьми, конечно. Короче, когда интернет начинает с нами вместе жить, и мы вместе с ним,
так.
Что-то потихоньку меняется. И я бы не сказала, что люди совсем не обращают на это внимания. Нет, люди это замечают. Зачастую пугаются и говорят, так, мир что-то совсем куда-то
сошел с ума. Дети из интернета не вылазят.
Ужасно, все ускоряется. Фейковые новости. Короче говоря, какие-то вещи, связанные с интернетом, они пугают. Какие-то, наоборот, людей очень радуют и вдохновляют. Намного там сократились какие-нибудь...
Банковские переводы.
Ожидания посылок, которые уже вот приходят там очень быстро.
Рейсы, да? Самолетов, да вообще.
В больших городах
такси.
Доставки, такси. Вот, в общем, та инфраструктура, которая раньше казалась такой неподвижной, большой, и заставляющей нас, как людей, все время встраиваться в нее, да, сегодня все чаще, наоборот, подстраиваться под нас. Вся инфраструктура, она вот у нас в маленьком смартфоне зачастую. Но другое дело, что мы продолжаем к этому привыкать. То есть нельзя сказать, что это вот все вошло, произошло, и мы уже так беспроблемно живем. Какие-то сложности продолжают появляться, и именно поэтому, если отвечать на твой первый вопрос, как с этим жить, то, конечно, надо присматриваться к себе и к окружающим, чем мы, как исследователи, и занимаемся.
То есть мы по-прежнему, используя интернет, параллельно его изучаем и к нему привыкаем, приноравливаемся, потому что частые вопросы, которые задаются вообще друг другу, люди себе задают, наши вообще цивилизационные вот какие-то человеческие качества, неужели даже они отмирают? Мы перестали помнить телефоны своих родственников. Я вот мужа телефон сейчас не помню, потому что он всегда в мобильном. А раньше я помнила 100 телефонов, все адреса, но это самый такой банальный пример. Но по большому счету, действительно, это так много значит и помогает нам в быту.
Отличный пример, потому что он как раз про то, что наша связь с прежними технологиями, телефоном, на котором нужно было нажимать
накрутить.
На кнопки
или крутить. Просто крутить пальцем.
Да. А теперь... Он заменился смартфоном, где этого делать не нужно. Но, по сути, предыдущий навык запоминать номера телефонов был связан с другой технологией. А сейчас, ну, то есть это не то, что наше человеческое...
Нет пальца куда сувать-то.
Да, да. Нельзя сказать, что мы, значит, как люди из кони обладали удивительным навыком запоминать номера телефонов. Нет, мы приобрели его в середине 20 века, а многие ближе к концу.
Да.
И вот сейчас... эта технология меняется, ну и предыдущий навык, связанный с ней, уходит. И тут интересно посмотреть на себя и понять, какие из навыков, по которым мы тоскуем в связи с интернетом, тоже связаны с какими-то другими штуками, технологиями, медиа, привычками, связанными, допустим, с наличием.
Какими? Ты как ученый, как социолог, вы наверняка все это и изучаете, вы опросы делаете. По каким мы тоскуем? Вот напомню мне, например, давай пофантазируем минуты две. По каким я? Ну, по телефону. Но я единственное, я стала вспоминать и говорю, если подругам, я перезвоню и говорю, я тебе накручу. И старые мои подруги понимают, что я пальцем им буду набирать. А так, ну, фотография какая-то, что там, обмен данных, родительские чаты. Заменили родительские собрания или нет? Да, почти. Что и у нас еще такое? Вы совсем бытового. Банковские всякие операции, это у нас Сберонлайн там или что-то, кто-то
много
онлайн.
Много людей скучают по банковским операциям, хотела бы я узнать.
Да ладно, пенсионеры стоят, они вот там, когда, ну, все старшее поколение, но также и стоит в очередях там.
Ну, кстати, не стоит недооценивать очереди. Когда мы делали наше исследование того, как устроена история интернета в разных городах России, мы встречали как раз очень много программ областных в разных регионах. Они отличаются, короче говоря, тех, которые заменяют всех пенсионеров, подключают к госуслугам, даже в самых дальних деревнях.
Да, ты бы попробовала, я недавно ребенка регистрировала на дополнительное образование. Мы переругались с мужем, ну, потому что, видите ли, я уже пыталась зарегистрироваться, какие-то пароли я забыла, и меня уже не регистрировала эта штука.
Вот-вот. А зачастую госуслуги порождают какие-то новые конфликты. А старые добрые очереди, наоборот, позволяют людям собираться и общаться друг с другом. И мне очень запомнились слова одного из чиновников о том, что мы, конечно, компьютеризируем все, но все-таки не до конца. Потому что нужно оставить людям возможность приходить за чем-то на почту, стоять за чем-то в очереди, пусть небольшой. Пусть у них
то есть
будет
это
опция...
сознательный такой шаг неких людей, которые хотят, чтобы старики общались это социально им на пользу якобы? Или я просто вопрос?
Это не то чтобы сознательный шаг, который заставляет людей туда ходить, это то, почему до сих пор не убирают до конца все почтовые отделения и банки.
Я поняла.
Потому что если, ну, представь, это довольно антиутопичная ситуация, если сейчас все перенесут в интернет,
да.
Очень многим людям, которым это непривычно, не нравится, некомфортно, которые привыкли все-таки встречаться в почтовом отделении, это будет совсем не по нраву, и им будет от этого некомфортно и неприятно.
Я понимаю, о чем говорит, потому что...
Довольно важно, что люди это понимают.
Это,
ну,
как
типа,
справочная,
чиновники.
Да? У нас все равно есть телефоны справочные. У Аэрофлота, у каких-то банков то же самое, у неких служб заказов билетов. То есть ты все равно можешь живого... Уже многие заменяют искусственным голосом. Наберите там решетку, нажмите. Но по большому счету, когда там живой человек, это совсем другое дело.
Мои коллеги делают совершенно замечательное исследование как раз о том, как люди общаются с этими голосовыми собеседниками так. В разных сервисах и службах. И сейчас их исследование еще продолжается, но доклад, который я слышала, был совершенно невероятно интересным, что люди сами начинают общаться с этими роботами по-другому. Да, как бы не совсем. Они сначала пытаются общаться с ними так же, как с людьми,
так.
А потом понимают, что нет, что нужно им команды отдавать. И это меняет наше взаимодействие, в том числе с сервисами, да? Одно дело, когда вы звоните женщине, которая сидит там, вам нужно, не знаю, убедить ее, как-то с ней поговорить, включить какие-то человеческие навыки. Другое дело, когда вам самому нужно немножко говорить как роботу. Но это моя интерпретация.
А вообще вот по поводу исследований интернета и нас, как это все проходит? Вот вы, я знаю, были в экспедиции по России. Что вы там изучали и как это было? Поскольку большие количества там, и расстояния были преодолены, и много людей вы повидали, и реалии какие-то, да, ведь регионы и большие города — это разная вещь. Или что вот, какой у вас вывод?
Ну, смотрите, исследователи интернета разные, да. Есть действительно люди, которые проводят опросы или изучают то, что происходит в интернете. А мой интерес во многом — это история интернета и то, как по-разному устроены взаимодействия людей с технологиями в разных местах, допустим.
И
да?
Как?
А наш фокус в экспедициях был именно на истории интернета. Это совершенно сногсшибательно, потому что очень часто, когда мы спрашиваем, типа, ну, а интернет, он откуда пришел? Ага. Люди говорят, ну как, ну из Америки.
Так.
А потом он как будто бы просто, знаете, пророс вот в России. И как такой, значит, большая елка. До всех, да, значит, дал плоды, да, дотянувшись до каждого города.
А на самом деле,
Полин? На самом деле он прорастал в России на местах. Почему? Потому что когда интернет появлялся в начале 90-х, когда Советский Союз развалился, uh-huh. никакой общей интернетной программы на всю Россию у нас не было, и uh-huh. поэтому в каждом городе люди сами часто тянули провод, значит, делали первые провайдеры, делали первые веб-ресурсы и так далее, и так далее. Это совершенно невероятная история, про которую мало кто знает. Это история и бизнеса, и творчества, и журналистики.
Цивилизации.
И чего только нет. Да. Мы пытаемся как раз понять эту историю. Это не количественное исследование, то есть мы именно вытаскиваем то, как это было устроено, uh-huh. и пытаемся увидеть в этом взаимосвязи, да, ну, как положено исследователям. Плюс мой личный интерес здесь всегда — это понять, какие возможности изменения интернета, да, или его жизни, его бытования были, и почему мы про них забываем, да. А очень часто...
Например, вот какие возможности были, и мы что-то забыли?
А совершенно невероятная история была в Переславле-Залесском. Так. Это небольшой город в Ярославской области.
Да я там была.
Вот,
Ботик Петра.
Вот, Ботик.
Ну?
А Ботик — это же был, это же первый, один из первых провайдеров в Переславле-Залесском. Что они сделали? Это сотрудники научного института, который там тогда
мы
был,
говорим
сейчас,
сейчас
есть.
О реальном Ботике, а не ресторане Ботик Петра, который все носит название Ботик да. Петра.
Там все ботики реальные. В Переславле-Залесском все ботики настоящие. Короче говоря, там были совершенно невероятные программы для детских садов, например. У них был интернет ага. между детским садом и домами родителей, и родители могли обсуждать, видеть работы своих детей плюс чужих всей группы онлайн.
Так, это в 90-е?
Да, да, конец 90-х. Обсуждать это с детьми. То есть не создавать вот такой конфликт поколений, как сейчас часто говорят, вот, дети в интернете, да, а родители да, да. нет. Ну, отдельная большая тема, да. А наоборот, интернет позволял сплачивать, да, сводить вместе детей и родителей. Мне кажется, это очень классная альтернативная идея того, что интернет может привносить в человеческие отношения.
А не просто агрессию говорить о том, что дети всегда в интернете.
Конечно.
Ну так а как мы, простые люди, должны воспринимать этот интернет вообще? Если у нас четкие есть какие-то, ну, я не знаю, правильное слово, паттерны, или вот какие-то установки внутри, и прямо, знаешь, такие принципы, что да, интернет — это зло. Вот вчера мы обсуждали соцсети. Все сказали, что это зло, но все этим пользуются. Не было ни одного человека, который бы, ну, не сказал даже, который говорит, что это зло в тройном каком-то измерении. Но все равно, да, я все равно заводил, но потом отключился, но все равно попользовался. Вот это что за дела? Непривычное психологическое отношение к этому?
Сложный вопрос.
Опыт плохой.
Дело в том, что когда появляются новые технологические инфраструктурные штуки, которые сильно влияют на нашу жизнь, мы часто пытаемся понять, что происходит, и как отдельно с каждым человеком, и с обществом в целом. И нередко кажется, что все плохое, что происходит, происходит из-за технологий. Mm. Технологии — любимый козел отпущения. Мы можем вспомнить начало 20 века, да? Что происходит с городами? Почему масса народу вышли на улицы? Да это же все машины и поезда виноваты. Вот эта идея того, что технология, она всегда крайняя, это... Ну, в общем,
очень примитивное такая... просто объяснение человеку, что что-то не то в его
да,
жизни.
Да, оно не примитивное, оно, в общем, не лишено основания. Технологии действительно...
Выводят нас из зон комфорта того самого?
Они когда они большие, они реально влияют на нашу жизнь, да? Причем да. не только на каждую индивидуальную, они встраиваются в государственные машины, да? Я уже даже говорю метафору машины. Почему она у меня есть? Потому что мы привыкли к тому, что большие технологические всякие системы, они встраиваются в другие институты, uh-huh. Школы, больницы, государства. И все вместе начинает меняться. Uh-huh. Но увидеть этот процесс целиком довольно сложно.
Uh-huh.
Для этого как раз нужно изучать историю интернета, смотреть, а как, кто, что, с кем делал. Ну, в общем, про это, мне кажется, даже книжки еще не все написаны.
Uh-huh.
Вот. А увидеть, что вот, установил соцсеть на смартфоне, залипаю в ленте, но это понятно, это такая нормальная человеческая реакция. Увидеть, что вот в твоей жизни это не влияние всех больших институтов, которые переплелись и куда-то там нас двигают. А вот Facebook
ты теряешь
появился.
По 3 часа в день в этом во всем.
Да, и ты залип. Но мне кажется, что это даже не примитивная, довольно закономерная первая реакция, за которой как раз может последовать рефлексия и исследование самого себя. Почему конкретно человек оказался в некомфортной для себя ситуации? Что устроено не так в конкретной жизни, в конкретных взаимодействиях? и онлайн, и офлайн, да, потому что мы раньше иногда, помните, говорили типа в виртуальном мире или в реальном мире. Сейчас, конечно, это все переплетено, и смотреть на то, что происходит и что не так с технологиями, имеет смысл, просто разделяя, что вот здесь я сижу со смартфоном и сижу с ним в руке, а вот здесь я сижу в нем. Опа, значит, я онлайн. Да, вот это разделение, оно по-прежнему остается, поэтому
то есть спасение утопающих — это дело по-прежнему утопающих.
Можно утопающих еще книжки читать. Я советую книжки читать.
Ага, как хитро. То есть вот эти бумажные пахучие листы...
Это уже вопрос вкуса, мне кажется, что читать
то есть
можно
опять же в интернете мы будем читать книжки? Тогда замкнутый круг. А ну, Полина, наша гостья, социолог.
Ох, непростой вопрос. Читать ли их в интернете, читать ли их в офлайне? Мне кажется, что эффект может быть похожим, честно говоря. И здесь как раз уже граница онлайна и офлайна почти стерлась. А в онлайне может быть даже удобней. Можно сразу выделять и сохранять себе конспект. Угу. Студенческая жизнь здорово изменилась с интернетом.
Со времен, появления этого. Ну, хорошо, это все со знаком плюс. Если мы все-таки теперь перейдем к сетям и медиа интернетным, да, и уже, наверное, страшилки тогда появляются. Если мы даже приняли все это, потом соцсети за нами следят, все время какие-то ограничения, регулировки всей этой жизни. Это что? Этот процесс только начался, правильно? И притом повсеместно, да?
Это соцсети не за нами. Это не соцсети за нами следят, это люди за людьми следят. Соцсети сами следить не умеют, у них глаза нет.
А можно погромче это сказать, так чтобы старухи наши любимые 50+ сказали, что это не соцсети, а сидят конкретные люди.
Конкретные люди сидят и следят за конкретными людьми.
В какой вы интернет-магазин бижутерии зашли?
Все смотрят, всем интересно. Так вот, опять же, соцсети в данном случае — это инструмент. При этом нельзя сказать, что он такой нейтральный. Нет, конечно, соцсети позволяют то, чего блоги не позволяли. Если вы помните, до сих пор существуют блоги, да, можно писать блог. Угу. Ну вот, Life Journal был очень популярным,
его.
Сейчас менее. Нет, он
существует, работает, да?
Да. Но просто менее популярен, да. Вот. Соцсети позволяют наблюдать друг за другом по-другому. А Инстаграм позволяет все больше смотреть, например, на визуальную сторону дела. Когда вы могли узнать, как живет ваш сосед и, значит, на каких простынях спит его кот?
Да.
А тут Инстаграм как-то многим людям позволяет это показывать, а другим людям позволяет за этим наблюдать. Если мы говорим про наблюдение каждого за каждым.
А если вот какие-то обвиняемые, что за нами следят, чтобы знать, что мы хотим, чтобы нам что-то навязать, вмешаться в наши выборы. Выбор! Можно так разное, по-разному к этому подходить.
Конечно, следят. Ну, в смысле, это же бизнес. Ну. Соцсети — это бизнес.
Так.
А их создатели и владельцы хотят денег.
Так.
Мы, как пользователи, им деньги эти приносим своей активностью. Поэтому они хотят, чтобы мы там залипали.
Угу.
По 3 часа смотрели на котов, лайкали котов.
Вот мужик вчера звонил, так жалуется, говорит, сплошные коты и тёлки в купальниках.
Ну, смотрите, здесь можно начать как-то критиковать то, как бизнес устроен, то, как общество устроено. И мне кажется, это вполне хорошо. Критиковать я имею в виду.
То есть это опять человек должен на себя обратить внимание, а не на...
Задуматься о том... Нет, почему на себя? Вот тут в целом надо думать о том, как наши общественные отношения устроены, кто нами управляет... Что бизнес делает, почему мы втягиваемся в отношения с этим бизнесом, почему эти соцсети нам приятнее, чем какие-то другие. Да, тут и о себе тоже надо подумать.
А ты знаешь, почему какие? Вот какие-то именно крючки, которыми они нас цепляют? В трех словах сложно, да?
Есть история про то, что самые большие глобальные сети очень популярны из-за того, что ими очень много людей пользуются.
Ага.
Ну и плюс, конечно, ежедневно все люди в корпорациях корпят над тем,
чтобы нас больше
залипали
было.
Мы подольше там.
Мы делаем небольшую паузу и залипнем на новостях спорта, а потом вернемся и продолжим разговор об интернете.
Физики и лирики.
Физики и лирики. В эфире «Маяка». Я Лирик Митрофанова. У нас в гостях Полина Калазариди, интернет-исследователь, координатор клуба любителей интернета и общества, преподаватель Высшей школы экономики. Вопрос, который мы перетянули с предыдущей части нашего разговора. Интернет — это данность, это наша жизнь, это, возможно, и оно так и есть, наше будущее. Как с ним жить, работать, коммуницировать, бояться? противостоять? Вот такие вопросы у нас у всех простых сибирских женщин.
Я тоже сибирская женщина изначально, я томичка. Когда думаю про все эти важные вещи, то думаю, что мы же часто боимся или переживаем не из-за интернета как такового.
А из-за себя.
Из-за себя, конечно. Из-за себя и из-за того, какая часть нашей жизни оказывается, как кажется, по разным причинам, под угрозой, под влиянием всяких новых технологических штук. И очень часто, мне кажется, такое опасение 2019 года, и даже они начались чуть раньше.
Что про нас все знают.
Про нас все знают. За нами следят.
Лжешь, ага.
И это уже не совсем история про интернет. Вот тут важно отграничить, что это история про данные. Про то, что о нас знают... И тут несколько вариантов. Она знает, что мы делаем. Mm-hmm. Да?
Кого поддерживаем.
Кого поддерживаем, кого лайкаем.
За что топим.
Кого
ну,
постим.
Ну, это топим в кавычках.
В общем, а есть еще, конечно...
А кто они? Вот это самый главный вопрос, который надо задать себе.
Вот-вот. И мы как раз говорили в предыдущей части нашего разговора, что часто под словом «они» начинают подразумевать сами технологии. Сами социальные сети. Но, как мы говорили, у социальных сетей глазок нет. Mm-hmm. Они нас не могут увидеть, они за нами не могут наблюдать сами. Это все-таки вопрос в том, как устроены наши отношения. И тут мы вышли к тому, что сами при этом социальные сети и платформы, которыми мы пользуемся, типа на наших мобильных телефонах или в компьютерах, они устроены как бизнес. Mm-hmm. И, естественно, данные про нас этому бизнесу дико интересны. Mm-hmm. Не только бизнесу, естественно, и государству интересны
данные.
Но,
по-моему, это все-таки вот сейчас как раз потихонечку запрещено бывает сделать. Я сейчас как магистр Йода говорю. Я просто вспоминаю лицо президента этого Фейсбука, когда он отчитывался, говорит, да мы не специально, это и они нас там какие-то политики, в общем, напрягли, и вы тоже с другой стороны. И вот начинают такие отмазы, мол, я не виноват.
Да. Это большая история, потому что сейчас...
То есть, по идее, они не имели права это делать? Или...
Ну, тут вопрос в том, как решатся переговоры. Mm-hmm. Потому что сейчас, мне кажется, мы живем в невероятно интересное время, когда политики и бизнес... пытаются переспорить друг друга и сказать, кто же
круче.
Важнее, да, кто имеет право распоряжаться данными. При этом политики и бизнес периодически меняются местами. Да, понятно, что у корпораций появляется власть, которую государство не терпит у кого-то другого, кроме себя.
Mm-hmm.
И так, в общем, реагируют на это, мне кажется, все государства, которые переживают, что, опа, кажется, большая часть власти, которой мы обладали, оказалась
у бизнесменов. Собирателей знаний про покупателей.
Да, да. Которые начинали очень часто просто с каких-то рыночных отношений, ничего такого про власть не имели в виду. Mm-hmm. Но к 2019 году мы пришли к тому, что данные стали, их часто называют новой нефтью.
Или бигдата. Или это не то?
Биг дата — это такой маркетинговый термин про то, что да, а еще есть данные, а есть большие данные, и это
вообще страх.
Огромно.
Mm.
Но в большой вот степени это, конечно,
нефть,
такое.
Это данные про всех и вся.
Данные, которые позволяют что делать? Позволяют бизнесу очень легко принимать решения. Потому что раньше, как говорят, да, бизнес ориентировался на просто статистику, она собиралась как-то непонятно как, а тут вроде бы хоба, и открылись нам сразу... все глубины пользовательской и покупательской там жизни. На деле это не всегда так, потому что данные собираются так же, как любая статистика, у них есть свои огрехи, не все попадает в статистику, но это мы прекрасно понимаем, да, потому что, ну, если просто посмотреть на историю статистических наблюдений, то там тоже, ну, как бы много приключений разных. Исследователи, ученые, которые занимаются статистикой, знают, что вот не попадали какие-то сферы жизни туда, не учитывали какие-то факторы, но, значит, они научились типа всю человеческую жизнь
вот
вроде
на простом
бы включать.
Примере. То есть, если я не хожу у себя в компьютере по разным сайтам ресторанов, это не значит, что я туда не хожу. Но компьютер видит, что я не гуглю, потому что я знаю все на своем районе, и мне дальше не надо ничего делать.
Абсолютно, абсолютно. Поэтому сейчас, помимо больших данных, стало популярно.
Куда
говорить
я езжу? Я как это, Семен Семенович, помнишь, как ему в авоську вот этот положили пистолет?
Я напугаю сейчас тебя еще больше, но, конечно, куда ты ездишь, твой смартфон знает и всем, кому
и
надо,
какие такси
передает.
Заказываю? А раз что такое?
Вообще здесь, кстати, важно, что компьютер не самый главный, не самый страшный собиратель данных. Конечно, очень много о нас известно тем, кто владеет данными наших смартфонов, телекомовскими этим всем корпорациям.
А, вот эти Билайны, это МТС,
да,
и
потому что, смотри,
мегафоны.
Телефон всегда с тобой.
Со мной.
А, и можно понять, где, с кем и сколько мы спим. Да-да. А, куда
прям
мы
соседа
ездим?
Видно, что ли?
Ну, как сказать, у него же тоже может быть смартфон.
То есть, если жене изменяет муж, может она и прям под смартфон.
Ну, если она...
Задастся вопрос.
Глава Билайна или Теле2 или чего-нибудь такого.
А, то есть это надо самые топов мучить, что ли, утюгами? Не-не-не.
Нет, по идее, кстати, это довольно важно, и телеком, по крайней мере... Ну, так, да, Юра соблюдает все эти правила, они все-таки собираются анонимно, да. То есть,
мы можем предъявить, если вдруг кто-то что-то проболтает, скажет, да, куда я ездила, то я могу сказать, это что такое еще вообще?
Да, это нарушение законодательства. Вроде бы так никто не должен делать. Хотя, конечно, очень часто.
Я в одной конторе вам 30 лет. Ну, телефонный, я вот никогда не меняла. У меня был всегда только один провайдер. Значит, они знают черта лысого про меня. Ну ладно.
Очень много опасений, связанных, например, с тем, что банки любят пытаться понять все про людей, которые хотят у них взять кредиты. И вот тут, конечно, им страшно нужны всякие разные данные.
Вот мы сейчас старух запугаем, а? Ну давайте. Старуха — это собирательный образ, это я себя так называю. Так, и?
В общем, тут запугивать можно очень долго. Данные нужны банкам, данные нужны магазинам, данные нужны всему, с чем мы соприкасаемся. Уже про детей... которые родились в последние, мне кажется, лет так 10, известно супер много, если попробовать найти. Их раньше что у нас было? Карточка медицинская из поликлиники, свидетельство о рождении.
И не поверите, знаете, вырезана из клеенки на руку надпись «Вес, рост и год рождения». У меня до сих пор истлевшая клеенки кусок лежит где-то.
Все
это мило.
Трогательные артефакты помещались в коробочку.
Да.
Если, тут, конечно, я говорю не про всех, да, в первую очередь про детей, которые родились в больших городах, мегаполисах.
Да, да.
Но я думаю, что потихоньку это такая тенденция.
И старух-повитухи скоро будут это регистрировать детей.
Ну, кстати, мы можем поговорить отдельно про то, что возникает как бы контрдвижение, что с одной стороны...
Народ прячется.
Да, да. Это то, что такая цифровая невключенность. Много это изучали, что даже айтишники, наверняка у вас, у всех есть...
Если бы у меня был айтишник, я была богатая уже.
Знакомый айтишник, который всегда заклеивает камеры, у него нет никакого аккаунта ни в каких социальных сетях, и телефон он держит где-нибудь в сейфе.
Так что ж мой муж айтишник, что ли? Тихушник он.
Это тоже бывает. Так вот, тут важно про данные, что... Очень часто они кажутся пугающими, но по сути...
Да мне нечего скрывать.
Так, подождите, мы говорили про детей.
Да.
Мы говорили про детей, что у современного ребенка этих данных уже очень-очень много.
Много.
И само по себе вот это сравнение, что типа у меня было мало, а про них много, и кто-то, воображаемый страшный человек, может про это узнать, это очень живой и закономерный страх. При этом как бы он довольно редко сбывается. То есть, когда мы смотрим на то, кто реально хочет про нас что-то узнавать, то мы обычно видим все те же институции, что и раньше, всю ту же школу, всю ту же больницу.
СНИЛС.
Всю ту же тетю в регистратуре. И как бы никаких...
ИНН.
ИНН, кстати, люди тоже боялись. И тут важно, что сами эти системы регистрации, они вызывают у нас опасения. Это абсолютно нормально. Не нужно считать это глупостью или еще чем-то. А опасаться того, что наша жизнь меняется, это закономерно, это нормально.
Так.
Но дальше, что важно, и что как исследователь я вижу, что имеет смысл задуматься о том, что мы же и раньше жили в системах регистрации, да? Паспорта. А сейчас кажется, что, ну, как бы паспорт — это то, где правда написано. Если мы вспомним наших прапрадедушек, которые были...
Да, они лепили
часто...
дату, как и Людмила Гурченко.
Да, чтобы
быть
старше, родилась. Чтобы быть младше, чтобы попасть на войну, чтобы не попасть на войну. Короче говоря, паспорта были вещью, которая выдавалась исключительно на доверии тому, кто вам говорит там свое имя и фамилию. Сегодня нам уже кажется, что, ну, как бы нет ничего правдивее паспорт. И...
Какая тетка, вот у нас ошиблась одному мужику, не тот написал, то ли отчество, то ли... И прям на колени упала, Пашка, мы не знаем, какого он года там один, она выла, прямо каталась по своему этому МФЦ, чтобы тот на нее не жаловался, потому что ей сразу бы уволили. Сразу.
Страшная история.
Страшная. Нам Пашка рассказывал, у нас дыбом волосы стояли.
Смотрите, но это история 20 века в большой степени, да? Сегодня нас ждут другие страшные и веселые истории.
А ну давай.
Связанные как раз с тем, как устроены данные. И с тем, какие системы регистрации регистрируют нас уже помимо паспорта, да? Угу. А системы регистрации, которые...
Правоводительские.
Правоводительские, НН, СНИЛС, это все понятно.
Так.
Но плюс еще история того, что мы делаем в разных системах. Как мы ездим в транспорте, где есть транспортные датчики, да? Можно узнать, насколько хороший ты пассажир общественного транспорта. А насколько там...
Я ни разу не была. Ну, два раза, ладно.
О, сейчас московских, я просто большой любитель общественного транспорта,
ладно,
и там очень много всего интересного.
То есть это не обязательно прикладывать свою проходку, это может еще и по фотороботу?
А сейчас дискутируется вопрос про фоторобот, потому что он, конечно, очень чувствительный. Угу. Потому что одно дело паспорт, где просто написана имя, фамилия, а другое дело паспорт с фотографией, да, где уже можно, значит, тебя увидеть.
Так.
И вот когда у нас все эти данные собираются, и они, заметь, не только про штуки, которые мы делаем в интернете, да? Общественный транспорт — это не то,
вообще,
что мы в интернете
это
делаем.
Это куром на смех.
Информация о школьнике, который заходит в школу, это тоже вроде бы не интернет.
Они уж-то в маршрутке тоже нас регистрируют.
Это смотря какая маршрутка.
А если... то есть если вообще допотопная и с песней «Кайфуем», то вообще нет. Тогда не регистрируют. Тогда карбоновый след или наш электронный след там не проследить.
Ну, вообще, мест, где наш след не проследить,
это?
Становится все меньше. Все меньше. Но надо сказать, что люди стараются и нередко создают новые
так
места.
Так надо от них прятаться, от этих следов своих
электронных. Зачем?
Вот вопрос. Вот это главное, к чему мы пришли, и, наверное, как-то договоримся. Что думаешь?
Зачем прятаться?
Да. Или почему у людей, если ты говоришь закономерный страх, так значит, либо надо его побороть, либо с ним жить.
Ну, смотри, мне кажется, что тут вопрос такой экзистенциальный. Он уже выходит за рамки моих исследовательских этих умений. Я скажу от себя здесь, да, что, как мне кажется, страх надо во что-то превращать. Либо страх нужно превращать в возмущение и говорить, доколе эти люди будут наблюдать за мной. Страх нужно превращать в интерес и понимать, кто эти люди, зачем они наблюдают, опасно ли это. Страх нужно превращать в изменение себя. А может быть, я не хочу быть таким человеком, раз меня так видят со стороны. Но при этом все-таки понятно, что вот это самое первое, что приходит в голову, да, попробовать стать таким же, как все, попробовать стать как бы невидимым, потому что очень уж незаметным.
Mm-hmm.
И мне кажется, что это, может быть, худшее, что можно сделать с этим страхом. А можно, наоборот, попробовать благодаря страху сделать что-то невероятное и странное, проверяя границы того, что нормально, а что нет.
Ну и, видимо, не зря в эти дни появился интернет-мем о том, что как же повезло людям, которым больше 40 лет, да, которые делали что хотели, когда хотели, где хотели, и тогда не было интернета, у них нет никаких доказательств, что это действительно было, или у кого-то нет доказательств, что то, что они делали, они это делали. Но мы еще продолжим нашу беседу с нашей гостьей, говорим о социологии интернета. Оставайтесь с нами и никуда не девайтесь.
Физики и лирики.
Физики, лирики и социолог. У нас в гостях Полина Калазариди, интернет-исследователь, координатор клуба любителей интернета и общества, преподаватель Высшей школы экономики. Полина, у нас несколько минут, может быть, какие-то обнадеживающие прогнозы или вот жизнеутверждающие темы. Ну, пока все не так уж и плохо.
Мне кажется, все не так уж плохо. Все-таки интернет — это одна из самых гибких технологических штук, с которыми мы имеем дело. Если сравнивать его с другими инфраструктурами, а сегодня он все-таки в большой степени инфраструктура нашей повседневной жизни, только мы не воду или электричество по нему получаем, а взаимодействие, общение, информацию и все такое. Так вот, если сравнивать его с другими инфраструктурами, то он довольно гибкий. Мы водопровод сами, ну, конечно, можем освоить некоторые навыки и там конкретно у себя в квартире починить, но на сеть, на саму мы не повлияем. Здесь же, будучи пользователями, мне кажется, что мы можем влиять на очень многие вещи, потому что, меняя свое взаимодействие с другими людьми через интернет, с самими сервисами, мы странным образом запускаем обратную реакцию, обратную связь, которая влияет и на то, как устроено... устроены эти странные интерфейсы.
Вот, например, а как вот на секунду повлиять свое отношение к сервисам, взаимодействие с сервисом?
Ну, мне кажется, здесь интересные навыки возникают у людей, которые ловят себя на том, что они что-то много времени проводят в смартфонах, и дальше они начинают пытаться понять, что происходит, что не так, и, например, отключают уведомления. И тем самым получают новый инструмент контроля своего времени, да, потому что что такое уведомление на экране телефона? Это такое, типа, срочно смотри, посмотри на меня, тут тебя кто-то лайкнул, тут кто-то ответил, кто-то что-то написал. И, конечно, люди, пребывая в таком постоянном потоке, да, перестают часто ощущать структуру своей жизни.
Вот
да?
Я тебя слушаю, а мне пришло сообщение, уведомление. Самара Ладусик. Вот и что, я отвлеклась. Ритуля, привет. Вот зачем мне Ладусик?
Сразу хочется отвлекаться.
Да.
Если отключить уведомление, то есть попробовать тут поэкспериментировать со своей жизнью, то можно обнаружить, что жизнь-то структурируется по-другому, что вообще-то ты вполне можешь ее сама структурировать и сама ей управлять.
Вот
другое дело, что тогда возникает проблема, а как я хочу устроить свою жизнь? Но мне кажется, это не самая большая проблема.
Ну, это от возраста зависит. Потому что когда тебе 12, ты все-таки пока еще должен считаться с теми, кто устраивает твою жизнь вообще во всех отношениях. Это твои родители. Вот здесь, наверное, сложно... Вот тебя как человека или как специалиста можно спросить? Вот если мы сейчас больше всего обеспокоены вроде бы как о молодом поколении, которые из смартфонов и гаджетов не вылезают или, как я обычно говорю, не вылазят.
Мне кажется, самая дурацкая штука, которая происходит из-за этих... разделение на поколение – это как раз создание такой непреодолимой стены, барьера между старыми, там, как это была такая популярная теория, до сих пор она, кто-то ее использует, хотя она 100 раз опровергнута, про то, что есть цифровые аборигены и цифровые мигранты.
Я такого даже не слышала.
И хорошо. Ну, типа, что вот дети все в интернете, а родители нет.
Ага.
Мы все в какой-то степени в интернете. И если мы не будем создавать здесь большой стены и говорить, что это интернет отдельный, детский, а разделять практики взаимодействия с интернетом с детьми вместе, не все, естественно, да, это не значит, что надо лезть в переписки и там постоянно мониторить аккаунты, но присматриваться к тому, что делает другой человек, обсуждать это с ним, не думая о том, что это же ребенок или взрослый, бабушка или, значит, подросток.
Их тоже надо воспитывать.
Вот
они следы оставляют, будь здоров, какие.
Смотри, самый интересный вопрос здесь, что интернет действует на наши социальные отношения, социальные связи.
Так.
Какие-то связи он уплотняет, позволяет уплотнять не сам по себе, да, а нам позволяет уплотнять, делать более надежными, постоянными, например, с друзьями, которые уехали в другую страну.
Да. Я так страдаю, вот. У меня крестная живет в Америке.
Но теперь ты можешь страдать меньше, ты же можешь не созваниваться, да, да. Переписываться, не стоять в очереди на межгород, поговорить, как это бывало лет 25
Тель-Авив,
назад.
Помнишь? Тель-Авив.
Ох, а другие связи, да? То есть одни связи интернет позволяет нам усиливать, улучшать, делать более надежными и регулярными, а другие, наоборот, разрушают. И зачастую под огонь этот разрушительный попадают как раз межпоколенческие отношения. Потому что раньше, ну, у детей не было выбора. Типа, сидишь вечером за семейным ужином, но ты должен сидеть на нем, никаких
гречку
вариантов.
Гречку с котлетой.
Да, и слушать своих родителей.
Щеподливу наливали.
Ты берешь смартфон, и ты вроде бы отчасти с родителями тут сидишь, а отчасти с друзьями в интернете общаешься.
О, как. И нашим, и вашим.
Из-за этого часто кажется, что межпоколенческие связи, они типа уходят. Ну и они, возможно, действительно меняются, только это мы узнаем через несколько лет, когда исследователи будут изучать уже нас. Но, как мне кажется, даже не будучи исследователями, мы можем сами своими связями управлять.
Прям на то, что похоже.
С помощью интернета.
То есть просто следить за тем, что ты там делаешь, и пытаться это контролировать. А если вдруг неожиданно себя вести начать необычно?
Ой, это самое замечательное, мне кажется, потому что это позволит понять.
Ну, не по жизни,
свои...
а в интернете, а то так.
Можно и по жизни, и в интернете. Мы же все время, весь час говорим о том, что это не такая уж большая разница. А это позволит нам понять свои границы и понять, собственно, где и что не дает нам покоя. А вот потом уже снова можно исследовать, изучать себя и книжки не забывать читать книжки. И ну, исследованиями интересоваться.
Это да. Но хотя, с 18 стороны, тут, если мы говорим молодежи и людям, которые нас слышат, не забывать читать книжки, это основное, да, установка просто цветы-цветы, добро-добро. Но тогда людям 70+ познакомиться с интернетом таки, все-таки. Они просто, они боятся, это как вакцинация от ящура.
Хочется пошутить, вполне правдиво, что в интернете тоже есть книжки, и все знакомое, только оно немножко другое. Но мне кажется, что вакцинироваться с помощью интернета — это какая-то свежая идея, я никогда не думала об этом. Но что точно можно делать, это попробовать не бояться экспериментов в любом возрасте. Мне кажется, что
еще
пока интернет позволяет нам довольно много рисковать и экспериментировать там.
Ну, как все вздохнули, так послушали, посмотрели на часы. Ну, я пойду. Помнишь, как волк приходил? Жил-был пес. Ну, заходи, если что.
Сейчас спою. Тут должно быть. И у меня сколько осталось секунд? Сейчас, подожди.
Пой. Полина, пой.
Нет,
ну спасибо огромное. Приходи всегда. И действительно очень интересную мы коробку Пандоры открыли. И обязательно с ней будем дальше знакомиться.
Спасибо большое.
Будьте с нами и до новых встреч в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.